Глава 17. Как отстаивают свободу. К вечеру в доме Симеона Хеллидея начались неторопливые сборы. Рахиль спокойно ходила из комнаты в комнату, отбирая из своих запасов то, что можно было уложить в небольшой баул и дать на дорогу путникам, которые ночью должны были оставить их дом. Вечерние тени протянулись на восток. Багровый шар солнца, словно в раздумье, медлил на горизонте, засылая свои мягкие желтые лучи в маленькую спальню, где сидела Элиза с мужем. Джордж держал ребенка на коленях, рука жены лежала в его руке. Лица у них были задумчивые, грустные, на щеках еще не успели высохнуть слезы. «Да, Элиза, — сказал Джордж, — в твоих словах сама правда. Ты лучше, гораздо лучше меня. Я сделаю по-твоему. Я постараюсь быть достойным своей свободы. Постараюсь проникнуться истинной верой. Господь знает, что душой я всегда стремился к добру, даже когда все было против меня. А теперь прошлое позабыто, ожесточение и горечь остались позади. Я буду читать Библию и постараюсь стать хорошим человеком. Когда мы попадем в Канаду, — сказала Элиза, — я тоже буду работать. Ведь я умею шить, умею стирать и гладить самое тонкое белье. Вдвоем мы как-нибудь перебьемся. Да, пока мы вместе, нам ничто не страшно, Элиза. Если бы мои враги догадывались, какое счастье знать, что твоя семья — это действительно твоя семья. Сколько мне приходилось видеть людей, которые, обладая такими сокровищами, как жена, дети, все же о чем-то тревожились, чем-то были недовольны. Я теперь чувствую себя таким богачом, таким сильным, а ведь нам не на что надеяться, кроме как на свои руки. О чем мне еще просить Бога? Я работал всю жизнь, но у меня нет ни цента в кармане, ни клочка земли, у меня нет крыши над головой. Но я ни на что не жалуюсь, лишь бы нас оставили в покое. Я буду работать и уплачу мистеру Шелби за тебя и сына. А мой хозяин давно окупил все свои расходы на меня. Я ему ничего не должен. Мы еще не избавились от опасности, — напомнила Элиза. Канада еще далеко. Это верно. Но мне уже кажется, что я чувствую ветер свободы у себя на лице. И если бы ты знала, сколько у меня теперь сил. В соседней комнате послышались голоса, потом в дверь постучали. Элиза вздрогнула и пошла отворить. На пороге стоял Симеон Хеллидей и с ним другой квакер, которого он представил гостям как Финеаса Флетчера. Финеас был долговязый, рыжий детина, судя по виду, человек хитрый и со смекалкой. Вместо благодушия, спокойствия и отрешенности от мирской суеты, отличавших Симеона Хеллидея, в нем чувствовалась настороженность, деловитость и словно бы горделивая уверенность в том, что он малый не промах и по сторонам зевать не любит. Все это как-то не вязалось с его квакерской шляпой и по-квакерски сдержанным поклоном. «Наш друг Финеас Флетчер привез кое-какие новости, важные для тебя и для твоих спутников, Джордж», — сказал Симеон. «Послушай, что он рассказывает». «Да, я кое-что узнал», — сказал Флетчер. «Иной раз бывает не вредно держать ушки на макушке. Нынче ночью заехал я в одну маленькую захолустную гостиницу. Помнишь, Симеон, мы в прошлом году продали там яблоки хозяйки. Она толстая такая, с большими серьгами. Ну вот, с дороги я устал, поужинал, укрылся буйволовой шкурой и прилег на мешках в углу, покуда мне готовили постель. И что вы думаете? Заснул крепким сном». «А ушки на макушке, Финеас?» — спокойно спросил Симеон. «Нет, часа два я спал, как убитый, очень уж умаялся. А потом приоткрыл глаза и вижу, сидит за столом компании, винцо попивает. Послышалось мне слово «квакеры». Дай-ка, думаю, вникну, о чем у них беседа идет. Один говорит: они здесь неподалеку, в ближайшем поселке. Вот тут-то я и навострил уши, и в скорости понял, что речь идет о нас. Мало-помалу они выложили все свои планы и намерения. Молодого мулата, видите ли, надо отправить в Кентукки к хозяину, который так его проучит, что это и у других рабов отобьет охоту бегать. Его жену, двое из этой компании, отвезут в Новый Орлеан на рынок и продадут за 1600-1800 долларов. А ребенком завладеет торговец, который его купил. Джима со старухой тоже вернут хозяину в Кентукки. Все это они собираются обделать с помощью двоих полисменов из соседнего городка. Причем женщину сначала потащат в суд, и там один из этих молодцов, плюгавый такой, зато самый речистый, присягнет, что она принадлежит ему. Они прекрасно знают, какой дорогой мы поедем. И собираются напасть на нас вшестером, а то и больше. Так вот, что же нам теперь делать? Группа, молча слушавшая Финеаса, поистине была достойна кисти художника. Рахиль Хеллидей бросила месить тесто и в ужасе воздела кверху белые от муки руки. Симеон стоял, глубоко задумавшись. Элиза обняла мужа и не отрывала взгляда от его лица. Джордж сжал кулаки, глаза у него горели недобрым огнем. Но чего же можно ждать от человека, который узнал, что его жену собираются продать с аукциона, а сына отдать работорговцу, и все с благословения законов этой богоспасаемой страны? «Что же нам теперь делать, Джордж?» — прошептала Элиза. «Я знаю, что мне делать», — сказал Джордж, и, выйдя в соседнюю комнату, стал осматривать свои пистолеты. Симеон!» Финеас мотнул головой в сторону Джорджа. «Видишь, к чему дело клонится?» «Вижу», — вздохнул тот. «Молю Бога, чтобы до этого не дошло». «Я никого не хочу впутывать в свои дела», — сказал Джордж. «Дайте мне тележку, укажите дорогу, и мы одни доедем до следующей станции. Джим силач, храбрец. Меня тоже никто не назовет трусом». «Это все хорошо, друг», — перебил его Финеас. — Но без провожатого тебе не обойтись. Подраться ты сможешь, в этом мы не сомневаемся. А что касается дороги, положись лучше на меня. — Я не хочу, чтобы у вас были неприятности, — сказал Джордж. — Неприятности? — повторил Финеас. И в глазах у него мелькнул лукавый огонек. — А ты меня заранее уведоми, когда они начнутся, эти неприятности. «Финеас — человек умный, бывалый», — сказал Симеон. «Послушайся его». И, ласково тронув Джорджа за плечо, он показал на пистолеты. «Не торопись пускать их в ход. Молодая кровь горяча». «Я не стану нападать первым», — сказал Джордж. «Я прошу только одного, чтобы эта страна отпустила меня с миром. Но...» Он замолчал, сдвинув брови, и лицо его передернулось. «В Новом Орлеане продали на рынке мою сестру, а я знаю, зачем их там продают. Теперь и жену мою ждет та же участь. Неужели же я покорюсь этому?» «Нет. Бог дал мне сильные руки, и с помощью Божией я буду бороться за жену и сына до последнего вздоха. И кто из вас осудит меня?» «Тебя никто не осудит, Джордж. Ты повинуешься голосу сердца и крови», — сказал Симеон. «Горе миру от соблазнов, но горе тем, через кого соблазн приходит». «Неужто бы вы, сэр, поступили по-другому на моем месте?» «Дай Боже, чтобы не встало передо мной такое искушение», — ответил Симеон. «Плоть наша слаба. А я думаю, что моя плоть не сплохует. Приведись мне быть на твоем месте, друг Джордж», — сказал Финеас, протягивая к нему свои руки, похожие на крылья ветряной мельницы. «Почем знать? Может, я подержу за шиворот того молодчика, с которым тебе придется сводить счеты? Если человеку должно когда-нибудь противостоять злу, — сказал Семен. — Так именно Джорджу, именно теперь. Но вожди нашего народа учили нас иному, лучшему, ибо гнев человека не творит правды Божией. Слаба воля человеческая. И пусть только тот ополчается на зло, кому дано это Богом. Вознесем же Господу молитву, чтобы он не вводил нас во искушение. «К твоей молитве я присоединяюсь», — сказал Финиас. «Но если искушение будет очень уж велико, пусть поберегутся, вот и все». «Сразу видно, что ты неприрожденный квакер», — с улыбкой заметил Симеон. «Прежнее в тебе еще сильно дает себя знать». Тут надо пояснить, что в недавнем прошлом Финиас жил в лесной глуши, был прекрасным охотником, метким стрелком, но, полюбив одну миловидную квакершу, перебрался под влиянием ее чар в квакерский поселок недалеко от своего прежнего места жительства. Он стал честным, дельным, казалось бы, безупречным членом квакерской общины, и все же столпы ее не могли не заметить, что новый друг не очень-то горячо воспринимает их учение. «Наш Финиас любит делать по-своему», — улыбнувшись, сказала Рахиль Хеллидей. «Но мы все-таки считаем, что сердце у него доброе». «Так давайте же трогаться в путь, надо торопиться», — сказал Джордж. «Я поднялся ни свет ни заря, и лошадей не жалел. Думаю, что часа 2-3 у нас есть в запасе, если эти молодцы выйдут, как собирались. Во всяком случае, засветло ехать опасно, надо ждать темноты. В поселках, через которые нам придется проезжать, есть дрянные люди. Чего доброго, привяжутся с расспросами. Уж лучше здесь задержаться часа на два, чем в дороге. Я сейчас бегаю к Майклу Кроссу. Скажу, чтобы выезжал немного погодя после нас. Он, если увидит погоню, предупредит. Конь у него добрый. Другого такого коня ни у кого нет. Надо сказать Джиму со старухой, чтобы тоже собирались. А заодно я и лошадей достану. Время у нас есть, успеем добраться до места без всякой помехи. Так что не беспокойся, друг Джордж. Мне не в первый раз выручать таких, как ты». И с этими словами Финиас вышел.
«Финиас — стреляный воробей, — сказал Семен. — Можешь на него положиться. Джордж, он все сделает, что нужно».
«Я только одного боюсь. Как бы вас не подвести. Сделай мне такое одолжение, друг, не говори больше об этом. Мы не можем поступать иначе, так велит нам совесть».
«Мать», — обратился он к Рахиле, — «а ты поторапливайся. Не отпускать же нам гостей голодными».
И пока Рахиль и дети пекли пирог, жарили курицу, свинину и тому подобную снеть, Джордж и Элиза сидели, обнявшись в своей маленькой комнатке, и говорили так, как могут говорить муж и жена, когда они знают, что им угрожает разлука на всю жизнь. «Элиза», — говорил Джордж, — «люди, у которых есть друзья, дом, земля, деньги, не могут любить друг друга сильнее, чем любим мы с тобой. Ведь у нас больше ничего нет. Меня любили мать и сестра, обе несчастные, истерзанные горем. Я помню Эмили в то утро, когда работорговец должен был увести ее. Она прокралась ко мне тайком и сказала: «Бедный Джордж, последний твой друг уходит от тебя. Что с тобой станет?» Я обнял ее, заплакал, и она тоже заплакала. И это были последние ласковые слова, которые мне пришлось услышать. За 10 лет, что протекли с тех пор, сердце мое очерствело, высохло. Но потом я встретил тебя, и твоя любовь дала мне новую жизнь. С тех пор я стал другим человеком. И теперь, Элиза, я буду отстаивать тебя до последней капли крови. Тот, кто захочет отнять у меня жену, должен будет переступить через мой труп».
«Господи, жалься над нами!» — рыдая, проговорила Элиза. «Дай нам уйти вместе из этой страны. Больше мы ничего не просим».
«Неужели же Господь с ними?» — воскликнул Джордж, не столько обращаясь к жене, сколько высказывая вслух свои горькие мысли.
Видит ли он, что они творят? Видит и все прощает им? Они ссылаются на Библию, говорят нам, что их учит этому Библия. Да, сила и власть на их стороне. Они богаты, здоровы, счастливы. Они сыны церкви. Их ждет Царствие Небесное. Да и в этом мире им, хозяевам жизни, живется легко. А бедные, честные крестьяне, которые ничем не хуже, а может даже лучше своих поработителей, повержены во прах к их ногам. Они покупают, продают нас, торгуют кровью нашего сердца, слезами, стонами нашими. И Господь позволяет им поступать так. «Друг Джордж», — раздался на кухне голос Семена, — «послушай псалом, может, у тебя станет легче на душе». Джордж пересел поближе к кухонной двери, и Лиза, утерев слезы, стала рядом с ним, и тогда Семен начал. «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашею, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего. Не близко ли это твоим чувствам, Джордж? Да-да, — ответил Джордж, — будто я сам все это написал. Слушай дальше, — сказал Семен. И думал я как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я в святилище Божие и не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мои». Полные веры слова, произносимые этим добрым пожилым квакером, словно благостная музыка овеяли смятенный дух Джорджа. И когда Симеон умолк, на красивом лице молодого мулата появилось выражение умиротворенности. «Когда бы жизнь наша ограничивалась только этим миром, Джордж, — снова заговорил Симеон, — ты был бы прав, вопрошая, Господи, где искать тебя. Но чаще всего случается так, что в Царство Небесное Он призывает тех, у кого ничего нет в этой жизни. Доверься Ему, и какая бы участь ни постигла тебя, ты получишь воздаяние в жизни будущей». Если бы эти слова были сказаны каким-нибудь речистым, самодовольным проповедником, в них не было бы ничего, кроме риторического благочестия, которым угощают людей в тяжелую минуту. Но поскольку они исходили из уст того, кто изо дня в день бестрепетно подвергал себя для дела Бога и человека риску нарваться на штраф, сесть в тюрьму, в них была такая сила убеждения, что несчастные беглецы сразу успокоились и воспрянули духом. Вошла Рахиль и, ласково взяв Элизу за руку, повела ее ужинать. Когда все уселись за стол, в дверь негромко постучали. Появилась Руфь. «Я на минутку», — сказала она, — «принесла чулки мальчику. Вот погляди, три пары, теплые, шерстяные, ведь в Канаде холодно. А тебе не страшно ехать?» Руфь подошла к Элизе, горячо пожала ей руку и сунула Гарри мятный пряник. «Я ему много напекла таких пряников», — сказала она, вытаскивая из кармана большой пакет. «Дети любят сласти». «Спасибо вам, какая вы добрая». «Русь, садись поужинай с нами», — сказала Рахиль. «Нет, никак не могу. Я оставила на попечении Джона ребенка и пирожки. Разве мне можно задерживаться? Пирожки у него сгорят, а малыш непременно объестся сахаром. Так всегда бывает», — со смехом проговорила молоденькая квакерша. «Прощай, Элиза. Прощай, Джордж. Счастливого пути!» И с этими словами Руфь упорхнула. Вскоре после ужина к дому Хеллидея подъехал большой крытый фургон. Ночь была безоблачная, звездная. Финеас спрыгнул с передка в ожидании своих пассажиров. Джордж появился на крыльце вместе с Элизой, неся на руках ребенка. Шаг у него был твердый, взгляд смелый, решительный. Следом за ними вышли Рахиль и Симеон. «Сойдите на минуточку», — обратился Финеас к тем, кто сидел в фургоне. «Я сначала устрою женщины ребенка». «Финеас, возьми вот эти две шкуры», — сказала Рахиль. «Уложи их там поудобнее, ведь ехать придется всю ночь». Джим вылез из фургона и заботливо высадил свою старуху-мать, которая цеплялась за него, испуганно озиралась по сторонам, словно погоня вот-вот должна была нагрянуть. «Джим, пистолеты у тебя заряжены?» — тихо спросил Джордж. «Заряжены», — ответил Джим. «Ты твердо знаешь, что тебе надо делать, если нас настигнут?»
«Сомневаться не приходится», — сказал Джим, с глубоким вздохом расправляя свои могучие плечи. «Неужто я расстанусь с матерью во второй раз?» Пока они говорили между собой, Элиза успела проститься со своим добрым другом Рахилью Хеллидей и, забравшись с помощью Симеона в фургон, села вместе с Гарри в самый его глубь на буйволовые шкуры. Следом за ней усадили старуху, Джим и Джордж поместились на сиденье лицом к ним, а Финеас вскочил на передок. «В добрый час, друзья!» — крикнул Симеон. «Да благословит вас Бог!» — хором ответили ему путники. Фургон тронулся, громыхая колесами по подмерзшей дороге. Грохот и тряска не располагали к разговору, и беглецы молча ехали темными перелесками, широкими голыми полями, поднимались на холмы, спускались в долины, часы бежали один за другим. Ребенок вскоре заснул у матери на коленях. Несчастная старуха мало-помалу успокоилась, и даже Элиза забыла о своих страхах и закрыла в дремоте глаза. Один Финеас был бодр по-прежнему и коротал время, насвистывая какую-то веселую, совсем не квакерскую песенку. Но часов около трех Джордж уловил вдали быстрое цоканье подков и тронул Финеаса за локоть. Финеас остановил лошадей, прислушался и сказал: «Это Майкл скачет». Он привстал и с опаской посмотрел назад на дорогу. На вершине дальнего холма неясно обрисовывалась фигура всадника, скачущего во весь опор. Джордж и Джим, не раздумывая, выскочили из фургона и замерли в напряженном молчании. Всадник скрылся у них из виду, спустившись в ложбину, но цоканье приближалось. И, наконец, он снова появился уже совсем близко. «Так и есть», — сказал Финеас, и крикнул: «Майкл! Это ты, Финеас?»
«Я».
«Ну что скажешь? Догоняют?»
«Близко. Человек 8-10. Пьяные. Горланят, злые, что твои волки». И не успел он договорить, как ветер донес издали топот мчащихся во весь опор лошадей.
«Садись живо!» — крикнул Финеас. «Если уж вы решили драться, так надо отъехать подальше».
Джордж и Джим в мгновение ока очутились на своих местах. Финеас стегнул лошадей, и фургон в сопровождении Майкла загрохотал по дороге, подскакивая на кочках. Погоня приближалась. Женщины услышали ее и, выглянув из фургона, увидели вдали на гребне холма
группа всадников, которая четко вырисовывалась на фоне розовеющего неба. Через несколько минут преследователи, очевидно, разглядели фургон с белым брезентовым верхом, и беглецы услышали их торжествующие крики. Элиза, почти теряя сознание, припала к ребенку. Старуха с громкими стонами бормотала слова молитвы, а Джордж и Джим сжимали в руках пистолеты. Погоня была уже совсем близко, и вдруг фургон круто свернул к подножью отвесной скалы, которая одиноко возвышалась над длинной каменистой грядой, чернее на светлеющем небе. Финеас с давних пор знал это место и спешил добраться до него в надежде, что здесь беглецы найдут спасение. «Вылезайте!» — крикнул он, разом осаживая лошадей и соскакивая на землю. «Все за мной! Вон на ту скалу!» «Майкл, привяжи своего коня к фургону! Мчись к Амарии! Пусть он со своими ребятами спешит сюда, побеседовать с этими молодчиками!» Фургон опустел мгновенно. «Помогайте женщинам!» — командовал Финеас, хватая на руки Гарри. «И бегите! Бегите, что есть сил!» Уговаривать их не пришлось. Быстрее, чем это можно было передать словами, беглецы перелезли через изгородь и бросились к тропинке. Майкл спрыгнул с седла, привязал повод своего коня к задку фургона и пустил лошадей вскачь. «За мной!» — крикнул Финеас, когда при слабом свете тускнеющих звезд перед ними обозначилась тропинка среди скал. «Я это место знаю. Тут у нас охотничья стоянка была». Держа ребенка на руках, Финеас прыгал с камня на камень, точно горный козел. Джим бежал следом за ним, неся на спине старуху-мать. Джордж и Элиза не отставали от них. Верховые с криками и бранью подскакали к изгороди и спешились. Но беглецы были уже у самой вершины каменистой гряды. Отсюда тропинка шла узким ущельем. Они двигались поодиночке, и вдруг перед ними открылась расселена шириной по меньшей мере в 3 фута. Финеас легко перепрыгнул через нее и опустил Гарри на поросшую кудрявым белым мхом плоскую вершину скалы. «За мной!» — повторил он. «Прыгайте, кому жизнь дорога!» И все один за другим перепрыгнули через расселину. Глыбы камней, окаймлявших площадку, скрыли их с головой. «Ну вот и добрались», — сказал Финеас, заглядывая вниз на карабкающихся по тропинке преследователей. «Они хотят изловить нас. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Тем, кто сунется сюда, придется идти гуськом между вот этими 2 скалами, и они будут у нас на прицеле, друзья. Видите?» «Вижу», — сказал Джордж. «И поскольку речь идет о нашей судьбе, мы и схватимся с ними, а вы не вмешивайтесь». «Схватывайся, Джордж, сколько твоей душе угодно», — сказал Финеас, пожевывая стебелек травы. «Но ведь полюбоваться на вашу драку не возбраняется. Смотри, они, видно, держат между собой совет, поглядывают сюда, точно куры на нашест. Ты бы лучше предупредил этих молодцов повежливее, что их здесь ждет». Группа на тропинке, ясно различимая теперь, при свете утренней зари, состояла из наших старых знакомцев, Тома Локера и Меркса, 2 полисменов и нескольких забулдык, которых нанимают за бутылку спиртного на веселую охоту за неграми. «Ну, Том, теперь твои черномазые не улизнут», — послышалось снизу. «Я видел, как они туда карабкались», — сказал Том. «Вот по этой тропинке. Ну, пошли. Оттуда, небось, не спрыгнут. Мы их всех переловим». «А что, если они будут стрелять из-за камней?» — сказал Меркс. «Тогда наше дело дрянь». «Хм!» — хмыкнул Локер. «Меркс только о своей шкуре и думает. Не бойся, у этих негров, должно быть, душа в пятки ушла от страха». «Почему бы мне и не думать о своей шкуре?» — спросил Меркс. «Это лучшее, что у меня есть. А дерутся они иной раз, как черти». В эту минуту Джордж появился на вершине скалы и заговорил спокойно и отчетливо. «Джентльмены,
Кто вы такие и что вам нужно? — Нам нужны беглые негры, — сказал Том Локкер. — А именно, Джордж Гаррис, Элиза Гаррис, их сын, Джим Селдон и старуха-негритянка. Мы не одни, а с полисменами, и у нас есть ордер на арест, слышал? Ты, наверное, и есть Джордж Гаррис, невольник мистера Гарриса из округа Шелби, штат Кентукки.
Да, я Джордж Гаррис. И некий мистер Гаррис из штата Кентукки действительно считал меня своей собственностью. Но теперь я свободный человек, стою на свободной земле, и со мной здесь моя жена и мой ребенок. Джим с матерью тоже здесь. При нас оружие, и мы будем защищаться. Поднимитесь сюда, если сможете, но предупреждаю вас. Первый, кто приблизится к нам на расстоянии выстрела, получит пулю, и мы перестреляем вас всех до одного.
«Брось, голубчик», — сказал толстый коротконогий полисмен, выступая вперед и громко сморкаясь. «Не годится так разговаривать. Мы блюстители порядка, на нашей стороне закон, власть и тому подобное, так что советую тебе не тянуть и сдаваться сразу».
«Я прекрасно понимаю, что закон и власть на вашей стороне», — с горечью воскликнул Джордж. «Вы хотите продать мою жену на новоорлеанском невольничьем рынке, моего сына посадить как теленка в загон, а мать Джима отошлете хозяину, который бил ее и издевался над ней, вымещая на старухе свою злобу, потому что не мог добраться до ее сына. Вы хотите, чтобы мы с Джимом покорились тем, кого вы называете нашими господами, и претерпели от них муки? Что ж, таков закон. Но попробуйте возьмите нас». «Мы не признаем ваших законов, мы отказываемся от вашей страны, мы свободные люди и будем отстаивать свою свободу до последней капли крови».
Провозглашая эту декларацию независимости, Джордж стоял у всех на виду. Заря бросала розовые отблески на смуглое лицо молодого мулата. Отчаяние и горечь зажгли огнем его темные глаза, и, словно взывая к Богу о справедливости, он воздел руку к небесам. Если б на месте Джорджа был венгерский юноша, отважно защищающий подступы к какой-нибудь горной твердыне, где укрываются беглецы, задумавшиеся скрыться из Австрии в Америку, это сочли бы высшим проявлением героизма. Но поскольку на месте венгра был молодой сын африканского народа, и он защищал беглецов из Америки в Канаду, мы, патриоты, умудренные опытом, никакого героизма здесь не усмотрим. А если кто-либо из наших читателей не согласится с нами, пусть берет всю ответственность на себя. Когда венгры бегут в Америку, не боясь ни обысков, ни других мер, которые принимают по отношению к ним облеченные властью правительства, наша пресса и политический кабинет разражаются бурными приветственными рукоплесканиями. Когда то же самое делают отчаявшиеся африканцы, это... Что же это такое? Как бы то ни было, горделивая осанка, взгляд и голос Джорджа, видимо, произвели впечатление на стоявших внизу, ибо они замолчали. Отвага и решительность действуют даже на самые грубые натуры. Один только Меркс остался верен себе. Он не спеша взвел курок и выстрелил в Джорджа. «В Кентукки за него заплатят одинаково, что за мертвого, что за живого», — хладнокровно заявил он, вытирая пистолет о рукав. Джордж отпрянул назад. Элиза вскрикнула. Пуля пролетела на волосок от них обоих и угодила в ствол дерева. «Ничего, Элиза», — быстро проговорил Джордж. «Уж если ты хочешь разглагольствовать, стань так, чтобы тебя не видели», — проворчал Финес. «С кем ты имеешь дело? С подлецами!»
«Ну, Джим», — сказал Джордж, — «проверь пистолеты и держи тропинку под прицелом. В первого, кто на ней покажется, стреляю я, во второго — ты, и дальше так же. По две пули на одного тратить нельзя».
«А если ты промахнешься?»
«Не промахнусь», — спокойно ответил Джордж.
«Вот это я понимаю характер», — пробормотал Финас.
После того, как Меркс выстрелил, внизу наступило некоторое замешательство. «Кажется, попал», — проговорил кто-то из его подручных. «Мне послышалось, будто крикнули».
«Ну, я полезу», — сказал Том Локкер. «Негров я никогда не боялся и сейчас не испугаюсь. Кто за мной?» И он стал карабкаться вверх по камням.
Джордж явно слышал эти слова. Он вынул из-за пояса пистолет, осмотрел его и прицелился в ожидании первой мишени. Какой-то смельчак последовал за Локером и показал пример остальным. Прошла минута, и на самом краю расселины выросла грузная фигура Тома. Джордж выстрелил. Пуля попала Тому в бедро, но он не хотел отступать. И, взревев, точно бешеный бык перепрыгнул через расселину.
«Тебя сюда не звали, приятель!» — сказал Финиас, быстро подавшись вперед и толкая его своими длинными руками.
И Локер полетел в пропасть сквозь кусты, деревья по острым камням. Падение с высоты 30 футов кончилось бы для него плохо. Но он зацепился одеждой за ветку большого дерева и только благодаря этому уцелел. «Помилуй нас, Бог, да это сущие дьяволы!» — крикнул Меркс. И со всех ног бросился вниз, проявляя при спуске гораздо большую прыткость, чем при подъеме. Остальные, в том числе и окончательно запыхавшийся толстяк-полисмен, гурьбой устремились за ним.
«Знаете что, ребята, — сказал Меркс, — вы обойдите кругом и подберите Тома, а я поеду за подмогой». И, не обращая внимания на крики и улюлюканье своих товарищей, он вскочил в седло и был таков.
«Вот прохвост бесстыжий! — возмутился один из полисменов. — Мы сюда по его же милости приехали, а он дал тягу и бросил нас».
«Все же того подобрать надо, — сказал другой, — хотя, по правде говоря, мне все равно, жив он или подох».
Прислушиваясь к стонам и ругани Локера, они добрались до него сквозь густые заросли кустарника, поваленные деревья и обломки скал.
«Ты что кричишь, Том? Тебя сильно ранило?» — спросил один из них.
«Ох, не знаю, будь он проклят, этот квакер! Если б не он, попались бы мне эти голубчики! Что ж вы стали, поднимите меня!»
Поверженного героя подняли с большим трудом и повели под руки к лошадям.
«Помогите мне добраться до гостиницы, кровь так и клещет! Дайте платок, что ли, перевязать рану!»
Выглянув из-за скалы, Джордж увидел, что полисмены стараются подсадить Локера в седло. После 2-3 неудачных попыток раненый зашатался и тяжело рухнул на землю.
«Неужели умер?» — воскликнула Элиза, которая вместе со всеми наблюдала за тем, что делалось внизу.
«Ну что ж, и по делам ему», — сказал Финиас.
«Нет», — сказала Элиза, — «ведь после смерти всех нас ждет суд Божий».
«Да-да», — подхватила старая негритянка, которая все это время со стонами бормотала молитвы. «Страшно подумать, что ждет его душу».
«Смотрите!»
«Да они, кажется, бросили его», — воскликнул Финиас.
И в самом деле, постояв несколько минут в нерешительности и позавещавшись между собой, подручные Локера и Меркса вскочили на лошадей и ускакали. Как только они скрылись из виду, Финиас заторопился.
«Ну, пойдемте», — сказал он.
«Я послал Майкла за подмогой. Надо выйти ему навстречу. В такой ранний час никто его не задержит. Поскорее бы он вернулся. Ведь нам остались сущие пустяки, каких-нибудь 2 мили. Будь дорога немного получше, они бы нас ни за что не догнали».
Спустившись вниз к изгороди, беглецы увидели вдали свой фургон и нескольких верховых.
«Ну вот и Майкл, а с ними Амари и Стивен», — радостно воскликнул Финиас. «Теперь дело в шляпе».
«Подождите», — сказала Элиза, — «надо помочь этому несчастному. Слышите, как он стонет?»
«Поступим по-христиански, донесем его до фургона», — предложил Джордж.
«А потом что же, прикажете квакерам выхаживать его?»
«Недурно. Впрочем, дело ваше.
Только давайте сначала посмотрим, что с ним».
Финиас, который за годы своей охотничьей жизни приобрел кое-какие познания в хирургии, опустился на колени рядом с раненым и стал внимательно осматривать его.
«Меркс», — еле внятно проговорил Том, — «это ты, Меркс?»
«Нет, приятель, это не Меркс», — сказал Финиас. «Станет он о тебе заботиться. Ему лишь бы свою шкуру спасти. Твой Меркс давно улепетнул».
«Ну, теперь мне конец», — пробормотал Том.
«Собака! Бросил меня на верную смерть.
Мать всегда мне пророчила, что так оно и будет. «Ах ты, Господи! У него, горемыки, мать еще жива!» — жалобно проговорила старуха-негритянка. «Ну как ему не посочувствовать?»
«Тихо-тихо, приятель, не рычи, не лязгай зубами!» — сказал Финеас, когда Локер сморщился и оттолкнул его руку. «Если кровь не остановить, плохо будет твое дело!» И он принялся накладывать ему повязку из носовых платков, собранных у всех по карманам.
«Это ты столкнул меня вниз?» — слабым голосом проговорил Том.
«Я. А спросишь, зачем?»
«Затем, чтобы ты сам нас не столкнул», — ответил Финеас.
«Стой, дай наложить повязку. Мы народ не злопамятный, ничего плохого тебе не сделаем. Отвезем к добрым людям, они за тобой ходить будут лучше родной матери».
Том охнул и закрыл глаза. У людей, подобных ему, задор и храбрость всецело зависят от физического состояния и исчезают вместе с потерей крови. Сейчас этот великан был поистине жалок в своей беспомощности. Тем временем подоспел фургон. Сиденье из него вынули, буйволовые шкуры сложили к одному краю, и четверо мужчин с трудом подняли грузного Тома. Он был уже без сознания. Сердобольная старушка села рядом с ним и положила его голову себе на колени. Джим и Элиза примостились тут же.
«Тяжелая у него рана?» — спросил Джордж, вскакивая напередок рядом с Финеасом.
Слов нет глубокое, и побило его порядком, пока он валился вниз. Обессилел совсем от потери крови. Но ничего, поправится. Может, это ему на пользу пойдет, научится уму-разуму.
«Как я рад!» — воскликнул Джордж. «Мне было бы тяжело сознавать, что он погиб из-за меня, даже если правда была на моей стороне».
— Да, — сказал Финеас, — смертоубийство — грязное дело, кого бы ни убивать, человека или зверя. Я раньше был охотником и видел, как смотрят раненые олени. Знаешь, просто под лицом себя чувствуешь под таким взглядом. А человека убить еще тяжелее. Потому что жена твоя верно говорит, после смерти нас всех ждет суд Божий. Квакеры строго взыскивают за убийство. И я, как вспомню свою прошлую жизнь, так всякий раз думаю, что правильно они поступают.
Куда ж мы теперь с ним денемся?
Отвезем к Амарии. Там у него есть старушка, Дорка Стивенс, великая мастерица ходить за больными. Ей лишь бы кого-нибудь выхаживать. Он у нее через 2 недели здоровехонек будет.
Примерно через час усталые путники подъехали к чистенькой ферме, где их ожидал сытный завтрак. Тома Локера бережно уложили в такую опрятную и мягкую постель, какую ему, вероятно, за всю жизнь не приходилось видеть. Рану промыли, перевязали, и он лежал тихо, как сонный ребенок, и с трудом, приподнимая отяжелевшие веки, поглядывал на белые занавески и на людей, которые бесшумно двигались около его кровати.